Говорит Радио Свобода.
В Москве 8:00. У микрофона Самира Казиева. Сразу после новостей повтор программы «Разница во времени».
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко о главном. Православные христиане отмечают праздник Рождества Христова. Тверской суд Москвы рассмотрит жалобу на решение мирового суда о последнем аресте Сергея Удальцова. США осудили взрыв в Дамаске, жертвами которого стали не менее 25 человек. Миллионы православных христиан всего мира отмечают праздник Рождества Христова по юлианскому календарю. В Кафедральном соборе Русской Православной Церкви, Московском храме Христа Спасителя, где собрались около 5000 человек, патриарх Московский и всея Руси Кирилл отслужил торжественное богослужение. На службе присутствовал президент России Дмитрий Медведев с супругой. Тысячи православных паломников приняли участие в рождественской службе в базилике Рождества Христова в городе Вифлеем на западном берегу Иордана. В Александрии, втором по величине городе Египта, патриарх Коптской православной церкви Шенуда III возглавил рождественское богослужение. Православное и католическое Рождество отмечаются с разницей в 13 дней. Католическое Рождество отмечается по григорианскому календарю 25 декабря. Тверской суд Москвы рассмотрит сегодня жалобу на решение мирового суда о последнем административном аресте координатора Левого фронта Сергея Удальцова. Удальцов был арестован на 10 суток 25 декабря по обвинению в неповиновении полиции, которое он, по мнению суда, допустил в октябре прошлого года. К моменту ареста оппозиционер уже 20 дней содержался под стражей, отбывая административный арест на 5, а впоследствии на 15 суток. Большую часть этого времени он держал голодовку. Адвокаты в своей жалобе указывают на нарушения, допущенные судом. В частности, имеется видеозапись, которая, по их мнению, доказывает невиновность Удальцова. Решение о его новом аресте было воспринято многими сторонниками оппозиции с негодованием. Было организовано несколько акций с требованием освобождения Сергея Удальцова. Все 10 суток своего ареста он провел в больнице, где восстанавливался после голодовки, и 4 января был освобожден. Министерство внутренних дел России нашло признаки монтажа в большинстве видеороликов о нарушениях на выборах в Госдуму 4 декабря, опубликованных наблюдателями и активистами в интернете. Об этом заявил в интервью «Эхо Москвы» глава Центра избиркома Владимир Чуров, подчеркнув, что создатели роликов не будут подвергаться преследованиям, поскольку их сайты не являются средствами массовой информации. Чуров вновь отверг обвинения в том, что итоги выборов были сфальсифицированы в пользу «Единой России» и заявил, что не собирается уходить со своего поста. Отставка Чурова была одним из требований массовых декабрьских митингов за честные выборы. Исполнительный директор Ассоциации защиты прав избирателей «Голос» Лилия Шибанова так прокомментировала Радио Свободы заявление Чурова.
Власть готова продолжать абсолютно ту же тенденцию на выборах президентской кампании. Это говорит о том, что власть не видит другого варианта собственных перевыборов, кроме использования таких, как Чуров. Соответственно, мы будем иметь всю ту же избирательную кампанию, которую мы имели в Государственной Думе. Это очень страшно и очень плохо.
Сказала Лилия Шибанова.
Радио «Свобода». Новости.
Александру Тимошенко, мужу бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко, предоставлено убежище в Чехии. По словам министра внутренних дел Чехии Яна Кубице, Александр Тимошенко обратился с просьбой о политическом убежище несколько месяцев назад. Кубице заявил на пресс-конференции в Праге.
Это решение было принято Министерством внутренних дел. Оно находится в исключительной компетенции МВД и является зоной исключительной ответственности МВД. К Министерству иностранных дел оно никакого отношения не имеет. Поэтому я не думаю, что это решение каким-либо образом скажется на отношениях между Украиной и Чехией.
Сказал глава чешского МВД. 51-летний Тимошенко предприниматель, политической деятельностью не занимался. Его супруга была в октябре 2011 года приговорена судом в Киеве к 7 годам тюрьмы по обвинению в превышении полномочий при подписании газовых контрактов с Россией. Соединенные Штаты осудили взрыв в столице Сирии Дамаске, жертвами которого в пятницу стали не менее 26 человек. Взрыв совершил смертник на оживленном перекрестке, большинство погибших – гражданские лица. Представитель Госдепартамента Виктория Нуланд заявила журналистам, что Соединенные Штаты осуждают насилие, от кого бы оно ни исходило, и не считает его правильным методом разрешения кризиса в Сирии. Сирийские власти традиционно возложили ответственность за взрыв на боевиков, связанных с Аль-Каидой. Сирийская оппозиция говорит о провокации со стороны властей. Правительство Испании решило усилить борьбу с лицами, уклоняющимися от уплаты налогов. В частности, отныне будет запрещено делать крупные покупки за наличные только путем контролируемых налоговым ведомством банковских переводов, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Испании Виктор Черецкий.
Считается, что принимаемые меры позволят только в этом году получить дополнительно в казну более 8 миллиардов евро. Под особый контроль будет поставлена сфера продажи жилья. Заместитель премьер-министра Испании Сорайя Сайнц де Санта-Мария. Мы приняли план по борьбе с неуплатой налогов, который, в частности, предусматривает больший контроль со стороны нашей таможенной службы за потоком наличных через границу. Полученные средства пойдут на борьбу с бюджетным дефицитом. Специалисты в области недвижимости отмечают, что указанная мера коснется, в частности, россиян, многие из которых при приобретении недвижимости на курортах Испании предпочитают расплачиваться привезенными с собой наличными, минуя банки российские и испанские. Соответственно, продавцы не декларируют полученные деньги и избегают налогообложения. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Говорит Радио Свобода. Разница во времени. У микрофона ведущий этой программы Владимир Тольц. Вот уже 2000 лет чудесная и неповторимая история еврейской семьи из Назарета, спасающейся от преследований царя Ирода, находит удивительные отголоски и преломления в судьбах миллионов других семей и людей различных конфессий в самых разных уголках мира. Об одном из таких случаев я недавно услышал от моей коллеги Карины Арзумановой и уговорил ее рассказать все это вам. Вот послушайте. Карина Арзуманова.
Я живу в Праге, и мои старшие дети ходят здесь в международную школу. В школе всегда тепло, уютно, и принято, что родители, приведя утром детей на занятия, могут посидеть, поговорить в фойе за чашкой кофе. Как-то, болтая с мамами одноклассниц моего сына, я узнала историю их семей. С моим старшим сыном учатся две девочки – израильтянка Шири Зееви и немка Эмили Драбек. Обе прекрасные маленькие блондинки, лучшие ученицы класса. Обе бывали у меня дома. Их родители познакомились, когда девочки поступили в первый класс, подружились и стали ходить друг к другу в гости. Однажды в Прагу приехала бабушка Шири из Израиля. Все сидели в гостях у Эмили и ее мамы Кати. Взрослые ужинали, дети играли в соседней комнате. Рассказывает Замир Зееви.
My mother, she was the person to discover all that.
Всю эту историю раскопала моя мать. Когда она впервые увидела Катю, то стала говорить с ней по-немецки, спрашивать, откуда она, из какого города ее родители и так далее. Так все это и обнаружилось.
Слово за слово, Замир и Катя поняли, что их бабушки, прабабушки Эмили и Шири, родились с разницей в 2 года и больше полувека назад жили в Кёльне на соседних улицах. Эрика Вольф и Лиси Левенберг родились в 1909 и 1911 годах. Жили в еврейской части Кёльна, Эренфельде. Обеих воспитывали только матери.
Я родилась в Дюссельдорфе, но выросла в Кёльне. 22 года жила там.
Это голос женщины 96 лет. Она говорит по телефону из Израиля. Когда-то в Германии ее звали Эрика Вольф.
До Гитлера все было очень-очень хорошо. Я и не замечала, что есть разница между евреями и христианами. Жизнь была замечательной. Все началось внезапно. Люди вдруг не желали нас больше знать. Кто вы такие? Езжайте в Палестину. Людей подстрекали, и хорошая жизнь кончилась. Я жила только с матерью, которая не работала. Нас обеспечивал ее брат, мой дядя из Ганновера.
Еврейская община Кёльна, самая старая в Европе к северу от Альп, упоминается с 321 года. До Второй мировой войны считалась и самой многочисленной в Германии – 20 тысяч человек. Синагога в Кёльне-Эренфельде с XI века.
В Кёльне
я ходила в еврейскую школу, но руководство было немецким. В отличие от польских и некоторых других евреев, которые ивритские буквы знали еще с детства, и им потом легче давался иврит, мы никаких букв не знали, и мне до сих пор нелегко говорить на иврите правильно, без ошибок. Поэтому здесь, в Израиле, подтрунивали над немецкими евреями.
У меня в руках копия свидетельства о рождении другой жительницы Кёльна-Эренфельда Софи Лиси Левенберг. Внучка Лиси Левенберг, Катя, живет теперь в Праге, ей 35 лет. Отец Кати и сын Лиси Левенберг, Ханс Петер, родился в 1937 году в Кёльне.
Насколько мы знаем, отец родился в Германии. До войны бабушка с моим отцом переехала из Кёльна во Франкфурт. Когда отцу было 6 лет, в 43-м году, бабушка с отцом попытались бежать из Германии, поскольку бабушка была еврейка и не жила со своим немецким мужем. Подробности неизвестны. Известно лишь, что их задержали где-то по дороге, недалеко от швейцарской границы, и они попали в лагерь.
Danach ist meine Oma ins KZ gebracht worden.
Как рассказала мне Катя, немецкой родне удалось вызволить 6-летнего Ханса Петера из лагеря и забрать во Франкфурт, а его мать, Лиси Левенберг, пропала. Совсем недавно Кате и ее отцу удалось разыскать в Еврейском музее Франкфурта свидетельство о рождении Лиси Левенберг в 1911 году, ее довоенные фотографии и документы, подтверждающие депортацию Лиси Левенберг в Терезин в начале 1944 года и затем в Освенцим в конце 1944 года.
Всю информацию я получила от своего отца, которому в 43-м году было 6 лет. Хотя у нас дома в детстве не говорили о прошлом. Вероятно, это было слишком мучительно. Я думаю, родители пытались нам дать обычную жизнь и старались обо всем этом не говорить.
Впервые Катя узнала историю своего отца и бабушки, когда ей было около 20 лет. Бегство Лиси из Германии в 43-м году не удалось. Ее землячка Эрика решилась покинуть Германию на 8 лет раньше, в 35-м году.
К тому времени, как Гитлер пришел к власти, я уже познакомилась со своим мужем. Мы состояли в еврейском обществе, получили от него специальные сертификаты и вместе уехали в Палестину. Это было в декабре 1935 года.
Эрика бежала из Германии беременной и без малейшего представления о будущем. Ее сын родился уже в израильском кибуце.
Мы приехали в кибуц. Там было много таких, как мы, не особенно религиозных. Далеко не все евреи религиозные, особенно в обычном кибуце. Собственно, самого кибуца сначала не было. Все, кто плыл с нами на корабле, евреи из Германии и других стран, получили землю. И мы построили на ней кибуц. Жили в палатках, в бараках 6 лет, и это была очень примитивная жизнь. Но нас не преследовали, и это давало чувство уверенности. Еще в Германии, в Берлине, я выучилась на медсестру, и поэтому хотела снова заняться своей профессией. Но у меня не было бумаг, и меня не брали. А мой муж, музыкант по профессии, устроился на работу при английском мандате. Там нужны были музыканты для англичан, в кафе. Так очень многие зарабатывали на хлеб. Муж играл на рояле. Конечно, Израиль стал родиной для евреев. Нам просто ничего больше не оставалось.
В Германии эту женщину звали Эрика Вольф. В Израиле она Ривка Зееви. Я спросила Эрику о судьбе ее матери, ведь она осталась в Кёльне перед войной совсем одна.
Ее увели. Мне удалось узнать в Красном Кресте, что вместе с другими евреями ее переселили. Мне написали, что она умерла естественной смертью. Но их там мучили, издевались, куча людей в тесных помещениях. Было ужасно. О дяде из Ганновера я больше вообще не слышала. Решиться оставить мать одну в Германию было для меня очень тяжело. Невозможно описать. Ужасно, что она была там одна. У меня до сих пор перед глазами вокзал, где я последний раз помахала рукой матери. Я вижу это так часто.
Радио «Свобода». Программа «Разница во времени». Сегодня в ней Карина Арзуманова рассказывает о двух девочках, выросших в еврейской части Кёльна, Эрнфельде, и их родственниках.
К судьбе семьи Лиси Левенберг. Я попросила Катю рассказать, как сложилась жизнь ее отца.
После войны Германия, видимо, не казалась моему отцу идеальным местом для жизни. Какое-то время он прожил у еврейских знакомых в Дании, а потом 15-летним решил перебраться в Канаду. Отец не любил рассказывать об этом. Я знаю только, что он нашел в Канаде работу и людей, которые написали ему: «Приезжай, мы о тебе позаботимся». Он поплыл в Канаду на корабле и, чтобы оплатить поездку, работал там продавцом почтовых марок. Вы понимаете, я узнаю о жизни своего отца постепенно. Мне приходится по крупицам собирать сведения о его прошлом. Он человек закрытый, и, наверное, ему до сих пор тяжело вспоминать какие-то вещи. В Канаде он занимался машиностроительной техникой. Когда отцу было 25, он поехал в отпуск в Мюнхен, и там, на карнавале, познакомился с моей мамой. Карнавал в Германии, Фашинг, это февраль, а в апреле они уже поженились.
Родители Кати поехали жить в Канаду. Там родились 2 их старших ребенка, но, как рассказывает Катя, отца все-таки тянуло в Германию. Родители чувствовали себя европейцами. Получив хорошее предложение по работе в Мюнхене, в начале 70-х он решился на возвращение в Германию. Там и родилась Катя.
И вот мы оказались в Баварии. Конечно, в бюргерско-католическую систему ценностей наша семья здесь тоже не вписалась. Бавария, предместье Мюнхена. Ребенком я постоянно чувствовала себя здесь, не скажу чужой, но не такой, как остальные. Родители не говорили на баварском диалекте. Мама вообще была такой нетипичной, никогда не носила каблуки, чаще всего вообще босая, и всегда на велосипеде вместе с детьми, никогда не водила машину, в отличие от всех других мам. В детстве я очень из-за этого переживала, а когда стала подростком, то уже думала, как это здорово, что и у меня такие родители. В церковь мы не ходили регулярно, как другие, хотя к первому причастию мне все-таки сшили белое платье, и это было важно. В общем, в моем классе было несколько турецких детей, и по диковинности я сразу шла за ними.
Долгое время Катя не подозревала, что у нее есть еврейские корни. Имя пропавшей в войну бабушки из Кёльна Лиси Левенберг не произносилось в семье. Еще Катя рассказала мне, что молодой девушкой всегда чувствовала, что хотела бы уехать из Германии и жить где-то в других странах, и что выйти замуж за немца казалось ей, по крайней мере, странным. Ее мужем стал чех, и вот уже 8 лет они живут в Праге.
Когда я пришла к моим родителям и сказала, что собираюсь замуж за чеха, они восприняли это нормально. Тогда, как я знаю, для всех других родителей моих немецких друзей такая новость прозвучала бы убийственно. Боже упаси! Но как это возможно? За чеха? Что вообще с тобой будет теперь? Там ведь есть нечего. И только мои родители просто сказали: «Ах, вот как! Ну и отлично!»
Продолжает Катя.
Когда я знакомлюсь с людьми, вот, например, здесь, в международной школе, где учатся мои дети, мне трудно общаться с некоторыми, с теми, которые четко разделяют немцы, израильтяне. Да, я, конечно, немка, но я чувствую себя и наполовину еврейкой, потому что отец еврей, хотя вряд ли надену еврейскую звезду. Я так не разделяю. Но для многих здесь немец – это немец, еврей должен быть из Израиля, а по-другому не бывает.
И снова о семье Эрики Вольф. Внук Эрики – Замир. Израильтянин, Сабра уже во втором поколении. Сейчас он и его семья работают и живут в Праге. Замир рассказал мне, что его отец – тот самый родившийся в израильском кибуце ребенок, образование приехал получать в Германию.
Мой отец, будучи немцем по происхождению, решил учиться в Германии оптиометрии, потому что в Израиле в 50-е годы не было достаточно высоких по уровню учебных заведений в этой области. Поэтому мои родители поехали в Германию на 3 года, а потом вернулись работать в Израиль.
Отец Замира учился оптиометрии в родном городе своей матери, Кёльне, откуда она, беременная, им бежала в 35-м. Ближе всего Эрике Вольф в последние годы стала невестка, мать Замира. Она восторженно говорит о своей 96-летней свекрови Эрике.
Моя свекровь всегда говорит мне, что даже имея она родную дочь, та не смогла бы о ней заботиться лучше, чем я. Я работаю по 10 часов, но каждый день бываю у нее, покупаю все продукты, занимаюсь ее пенсионными делами и всем остальным. Это невероятной силы человек, ясного ума. Когда она бежала из Германии, то была беременна на 7-м месяце, да еще и больная, с высокой температурой. Но она боялась за своего ребенка, это придавало сил. Хотя я, например, наверное, на такое не решилась бы. Она очень педантична и очень-очень сильная. Если она что-то должна делать, она делает, как бы трудно ей ни было, несмотря на свои 96 лет. Она переживала, что внук увез семью, первую правнучку, Шири, из Израиля. Но она понимает, все понимает, она очень умная. Она поддерживает все, что делают дети.
В прошлом году 4-й класс изучал по истории Вторую мировую войну. Мой 8-летний сын делал доклад, который мы с ним вместе готовили дома. Мы очень старались так построить его детское повествование о войне, чтобы, рассказав о Холокосте и прочем, не задеть чувства единственной немецкой девочки в классе. В то время я и не подозревала, что бабушка этой оберегаемой нами из соображений политкорректности девочки сгинула в Освенциме. бабушки Замира Эрики Вольф я спросила, бывала ли она в Германии после войны.
Один раз, в 65-м, я ездила в Германию. Приехала туда со смешанными чувствами. И особенно приятно не было. Жила месяц в Кёльне. У меня было какое-то враждебное чувство по отношению к людям. Не могла общаться. Я ходила по улицам, восхищалась тем, как все вокруг вновь построено, но с людьми не общалась.
В нашей беседе с Замиром прозвучало, что он, получив докторскую степень в области менеджмента в Англии и прожив 8 лет в Чехии, очень привык к Европе.
Я скучаю по морю, по жаре, потому чтобы иметь возможность говорить на иврите, но у меня нет планов поехать обратно в Израиль. Жизненные стандарты в Европе очень высоки в сравнении с Израилем, и я сейчас чувствую себя больше европейцем, чем израильтянином. Я бы хотел, чтобы мои дети росли и с возрастом были способны решать, где они чувствуют себя дома, в Чехии или Израиле, иметь в жизни возможность выбирать.
Живущие по соседству девочки, немка Эмили и израильтянка Шири, соединив через два поколения линии судьбы двух женщин-соседок из еврейского Кёльна и Ренфельда, завершают эту передачу. Эмили Драбек рассказала мне, что она прожила в Германии 3 недели, потом переехала с родителями на год в Вену, потом в Прагу. Дом для Эмили в Чехии и Германии, куда она часто ездит к родным. Я спросила, что ей там нравится.
Ну, там больше всяких развлечений, парков, бассейнов. В остальном мне нравится в Праге. Когда вырасту, жить я бы хотела в Германии. Я чувствую себя больше всего немкой. Я мечтаю стать актрисой, заниматься театром, кино.
И Шири Зиеви.
Меня зовут Шири, я родилась в Израиле, в Хайфе, и жила там до 2 лет. Дома я говорю только на иврите. Здесь у меня много хороших друзей, хорошие учителя. Мне нравится здесь, в Чехии, гулять в лесу. Я скучаю по Израилю, по жаре, по моей семье. Мой дом в Израиле. Читать я больше всего люблю на иврите, и когда вырасту, хочу жить в Израиле. Я хорошо знаю эту страну и могу там говорить на родном языке.
Маленькая группка выживших образовала в 1945 году новую еврейскую общину в Кёльне. 20 сентября 1959 года была освящена восстановленная синагога на Роунштрассе. Сейчас еврейская община Кёльна – одна из самых больших в Германии. В ней 5000 человек.
Рассказывала Карина Арзуманова. Она права. До нацистского времени в Кёльне жило около 20 тысяч евреев. 11 тысяч из них, как я прочел на сайте Кёльнской синагоги, были уничтожены при Гитлере. Остальные разъехались по свету. И среди них родственники, выжившие в Израиле Эрики Вольф и сгинувшие в Освенциме Лиси Левенберг, которым мы и посвятили эту передачу. В ней прозвучала подобранная Кариной музыка еврейских композиторов, заключенных нацистского пересылочного лагеря Терезин, а также музыкальная тема из кинофильма «Список Шиндлера» композитора Джона Уильямса. Продюсер передачи Марина Смирнова. Редактор и ведущий Владимир Тольц.
В России христианство самое многочисленное из всех религиозных традиций. Как вера в Христа влияет на жизнь страны? Как складываются отношения христиан разных конфессий друг с другом, с верующими других религий, с атеистами? Об этом программа «С христианской точки зрения», которую веду я, Яков Кротов, в прямом эфире в 17 часов по субботам. Повторяется она в записи в воскресенье в 2 часа 8 и в 14 часов дня.